Британская Sunday Times в эти выходные поместила на свою страницу в интернете часовую пленку. Два исполнителя терактов 11 сентября 2001 года, два угонщика самолетов – Мухаммед Атта, главный разработчик плана, и Зияд Джарах, угнанный им самолет разбился в Пенсильвании. Они приносят клятву в штаб-квартире Бен Ладена под Кандагаром в Афганистане. Пленка сделана 8 января 2000 года. Два совершенно разных человека. Единственное общее, что у них есть, это хорошее западное образование. А в остальном – религиозный Атта, египтянин, строго следующий самым жестким канонам ислама. Люди, знавшие его, говорили, что он был настолько глубоко в религии, что с ним было сложно общаться. И очень привлекательный внешне, элегантный, общительный ливанец Зияд Джарах. Когда он учился в Германии, ходил на дискотеки и вечеринки, был замечен даже в употреблении алкоголя. У него была девушка, турчанка, с которой он сначала просто жил вместе, а потом тайно поженился в 99-м году. Что связывало этих людей? Почему они вместе оказались под Кандагаром? Чем привлекательно оказалось для них учение Бен Ладена, если это можно назвать учением? И почему идеи, с такой легкостью воспринятые этими людьми до терактов 11 сентября, получают стремительное распространение и сегодня? Автор книги «Земля джихада» Фейзал Девджи утверждает, что Аль-Каида – это продукт модернизма, продукт, скажем так, реформации суннитского ислама. И именно поэтому распространение такого рода идей очень сложно остановить. Фейзал Девджи – гость нашего сегодняшнего выпуска. Многие эксперты, исследующие Аль-Каиду, сходятся во мнении, что своего рода религиозное разрешение на терроризм Усама бен Ладен получил потому, что один из исламских клириков, шейх Омар Абдель-Рахман, или «слепой шейх», как его называют, выпустил соответствующую фатву, религиозный закон. Египтянин шейх Омар связан с террористической организацией «Исламская группа» в Египте, и ему вменяется в вину участие в подготовке терактов против Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в 93-м году и в Луксоре в 97-м. Вы разделяете эту точку зрения, что фатва слепого шейха дала рост движению Аль-Каиды и сделала этот террор легитимным с точки зрения фундаменталистов?
С точки зрения религии, права этого шейха весьма сомнительны, потому что он и в прошлом был связан с военизированными группировками. Но что поражает меня больше всего, так это не фатва шейха, а тот факт, что после 11 сентября огромное количество и традиционных духовных лидеров, и духовенство, исповедующее современный вариант более фундаментального ислама, осудили Усаму бен Ладена, осудили теракты 11 сентября. Хоть и не осудили насилие как таковое. И это очень интересный факт. Он показывает, что как фундаменталисты, так и традиционное исламское духовенство почувствовали угрозу, исходящую от этого нового движения, которое претендует на религиозный авторитет. Понимаете, его осудили не только те, кто выступает против насилия. Против него выступили и группы, которые отнюдь не против насилия, которые сами питаются антиамериканскими и антизападными настроениями. А когда случается нечто подобное, это сигнал, что что-то серьезное происходит внутри ислама. Это не просто совместное выступление против насилия. Вот это, мне кажется, очень интересным моментом.
И что это, нечто серьезное, что происходит с исламом с вашей точки зрения?
С моей точки зрения, это процесс длительного развития суннитского мира, который вышел на поверхность только сейчас с созданием этого глобального движения джихада. Но это результат фрагментации и демократизации суннитского ислама. Можно провести параллель с христианским миром, с расколом между католиками и протестантами. Хотя, как любая аналогия, это тоже не до конца точно. Но если вы посмотрите на христианство, вы увидите, что в католицизме существует преемственность религиозной иерархии, которая по-прежнему держит в своих руках религиозный авторитет и власть. Если вы посмотрите на протестантов, то вы увидите, насколько они раздроблены. Нет центра, нет лидера. Роль лидера может взять на себя любой. И это приводит к крайним религиозным проявлениям в тех же Соединенных Штатах. И хоть эта аналогия и не до конца точна, она помогает объяснить, что происходит с воинственным суннитским исламом. Впрочем, не только с воинственным. Раздробленность религиозного авторитета и центра совершенно не обязательно приводит к воинственности.
Вы сказали, что это длительный процесс, который просто вылился на поверхность сейчас. В таком случае, что же послужило его историческим началом?
Я бы сказал, и это может прозвучать парадоксально, но я бы сказал, что процесс начался в 19 веке и уж точно существовал в 20-м, когда был уничтожен последний халифат, Османская империя. Религия была отделена от светской власти. Она стала независимой, она получила свое автономное место. И вот это было настоящим новшеством.
Напомню, на волнах Радио Свобода мы беседуем с автором книги «Земли джихада» Фейзалом Девджи. Халифат, его возрождение – это один из символов, которым пользуется Усама бен Ладен. Это его лозунг. Но что такое халифат? Что такое халиф или калиф? И тот и другой вариант произношения употребляется в русском. Этот вопрос я адресую моему коллеге Джованни Бенси.
Халифат во многом – это утопия. Халиф – это арабское слово, значит преемник или заместитель. И имеется в виду тот человек, который после смерти пророка Мухаммеда должен был возглавлять умму, значит общину или государство мусульман. На самом деле, поскольку в исламе нет центральной духовной власти, нет сакраментального священства, значит нет священников в исламе, это имамы, это не священники в том смысле, в котором священниками являются христианские священники, на самом деле халиф – это фигура довольно утопическая. Но в первое время, конечно, халифами назывались первые преемники Мухаммеда. Это есть первые четыре халифа, которые называются Аль-Хулафа Рашидун, значит, праведные халифы. Но мы знаем, что уже тогда возникли проблемы, потому что шииты, которые возникли через какое-то время, не соглашались с основной уммой, значит, суннитами, потому что они считали единственным правомерным халифом только четвертого халифа, значит, Али, потому что он был прямым родственником Мухаммеда. Но потом произошли разные столкновения и так далее. И в 661 году был установлен первый настоящий халифат, халифат Омейядов, по инициативе под руководством Муавии. И этот халифат прожил до 750 года, когда произошли какие-то другие столкновения, и возник халифат аббасидов. Ну, омейяды имели свою столицу в Дамаске, а аббасиды в Багдаде, перенесли вот столицу в Багдад. И этот халифат аббасидов просуществовал до 1258 года, когда Багдад был завоеван монголами, которые его опустошили и положили конец халифату. Потом, конечно, последовало смутное время, так сказать, когда единого исламского государства не было, возникали отдельные халифаты в Египте, в других местах и так далее. До тех пор, пока не пришли османы, турки, которые завоевали Константинополь в 15 веке и установили там свое царство. И надо сказать, что с течением времени фигура халифа отделилась от фигуры султана. Знаете, султан – это император, это светский лидер, светский руководитель, а халиф – как будто бы духовный лидер. Но халиф всегда был в тени по сравнению с султаном. И в Турецкой империи, хотя в Османской империи, была традиция полулегендарная, что в 16 веке султан Селим I завоевал, ну, он на самом деле завоевал Каир в Египте. Но есть такая традиция, что там он нашел какого-то дальнего потомка аббасидов, халифа Мутавакила, и его привез в Константинополь. И какое-то время вот Мутавакил в Константинополе выполнял функцию халифа, но потом он от этого отказался. Но турецкие султаны носили титул «Газиуддин», значит «борец за веру». И они стали носить титул халифа только после Кючюк-Кайнарджийского договора в 1774 году, договор, которым завершилась одна из русско-турецких войн. И с тех пор турецкие султаны сохранили титул халифа до падения Османской империи, значит, до конца Первой мировой войны в 1918 году. Но теперь в разных фундаменталистских течениях ислама, в том числе у Аль-Каиды, есть такое мнение, и сам Бин Ладен об этом сказал в знаменитом послании, которое он произнес по телевидению Аль-Джазира после событий 11 сентября 2001 года, что он сказал, что вот мусульман унижают уже в течение 80 лет, потому что он имел в виду, конечно, падение Турецкой империи и отмену халифата. И существует такая версия среди не очень знающих мусульман, что халифат был отменен по приказу и по вмешательству западных держав, что на самом деле неверно, потому что Турецкая империя, конечно, проиграла Первую мировую войну, и в результате этого события подал в отставку, отрекся от престола султан Мехмед VI Вахдеттин, который был и султаном, и халифом. Но после его отречения был назначен новый халиф. Уже не султан, а только халиф, в лице Абдуль-Меджида II. Но халифата в Турции отменили не державы-победительницы, а Мустафа Кемаль Ататюрк, новый руководитель вот новой шведской Турции, который в 1924 году решил, что халифат никому не нужен, его отменил и отправил Абдуль-Меджида в изгнание. И Абдуль-Меджид умер в Париже несколько лет спустя. И надо сказать, что никакое арабское государство, никакое мусульманское государство не предложило принять его, предоставить ему убежище. Потому что халиф это была все-таки фигурой такой не очень конкретной, так сказать. И интересно, что мусульманский мир заметил, что вот нет больше халифа, только еще несколько лет спустя. И когда стали возникать движения, которые называются хилафатистскими, значит, движение за восстановление халифата. И одно из самых известных таких движений – это братья-мусульмане, Аль-Ихван Аль-Мусульмун, которые были основаны в 1928 году египетским учителем Хасаном Албаной. Но вот халифатизм, значит, движение за восстановление халифата, как ни странно, возникло в поздние 20-е годы, в начале 30-х годов в Индии, когда обострилась борьба индийского населения, ведь и мусульман, и индуистов, против британского колониализма. И вот тогда мусульмане думали, что они могли приобрести новую силу, чувство единства, чувство сплоченности, как раз выступая за восстановление халифата. И тогда родилось в Индии такое движение «Техрих-и-Хилафат», значит, движение за халифат. И эта идея легла в основу разных фундаменталистских течений, которые в то время возникли в Индии. И символической фигурой вот этих движений это Абуль-Ала Маудуди, один из наиболее известных правозвестников, если хотите, и теоретиков исламского фундаментализма, который вот существовал тогда и действовал в Индии. В 40-е годы он основал Джамаата Ислами, значит, исламское общество, и разработал теорию вот исламского государства, ну, государства тоталитарного типа, собственно говоря, и многие его считают тоже вот духовным отцом талибов афганских.
Когда мы говорим об Индии, в те годы, я просто подчеркну, что тогда еще не было Пакистана, это было совместное государство, совместная колониальная территория Британии, да?
И, между прочим, Маудуди переехал в Пакистан, но в Пакистане он оказался в разладе с властями, потому что вот его считали слишком фундаменталистским даже вот для такого государства. И он потом уехал в Америку и умер в Соединенных Штатах, как ни странно.
Тем не менее, Джавани, давайте вернемся опять к началу этой беседы. Если в суннизме нет такого яркого одного канонизированного как бы духовного лидера, то что такое калиф в более поздних вариантах, в вариантах, скажем, 12-15 веков? Кто его назначает? В чем состоят функции халифа?
Ну, функции халифами, кто его назначал? Это преемственность, которая существовала в начале, и она не существовала не полностью даже в начале. Были разные теории. Была теория, что халиф должен быть обязательно из племени Мухаммеда, значит, из племени Курейш, курейшитов. И бывали на самом деле халифы, которые претендовали на то, чтобы быть уроженцами из этого племени, из разных родов этого племени. Был род хашимитов, например. До сих пор существует хашимитское королевство Иордания, потому что короли иорданские считают, что они тоже восходят к хашимитам. А потом были другие течения, которые говорили, что абсолютно не необходимо, чтобы халиф был прямым родственником, прямым потомком Мухаммеда. В разных отрезках истории, вот исторического пути исламского мира, исламских государств, халифы назначались самым разным образом. Это был султан, который провозглашал себя халифом, или были военные перевороты, которые назначали кого-то халифа, но организованной системы назначения халифов не было. И также поэтому халиф был всегда фигурой, ну, символической, но фигурой во многом утопической, так сказать. Да, он существовал, но никогда не играл большой роли. Например, мы знаем, что в средние века, скажем, после завоевания Константинополя турками была Турецкая империя, Османская империя, это крупнейшая, это большая вот мусульманская империя, которая охватывала вот все, не только Турцию, но и все арабские страны практически. Но существовала Индийская империя Могулов или Могулов, Могульская империя, где власть принадлежала мусульманам, но большинство населения составляли индуисты. Но Индийская империя считала себя соперницей турецкой, и индийские мусульманские императоры никогда не признавали турецкого султана в качестве халифа, например. И это тем более парадоксально, что после Первой мировой войны движение за восстановление халифата имелось в виду, конечно, преемственность с турецким халифатом. Вот это движение возникло как раз в Индии, где таких традиций не было.
Спасибо, Джованни. Мы беседуем с Джованни Бенси. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Это первый выпуск цикла «Символы Аль-Каиды. Исследование понятий, которые использует сеть Бин Ладена». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжим разговор с Джованни Бенси. Джованни, вот вы сказали, что халиф – это нечто утопическое. Но в чем же состоят тогда функции халифа? Он толкует ислам, он собирает верующих. Что он делает?
Реальной, даже богословской власти, такую, какую имеет Папа Римский в католицизме, у них не было, потому что, по сути дела, никогда не было центральной духовной власти. Все духовные решения принимались вот улемами в разных местах, и халиф имел только такую функцию, что он изображал как будто бы единство ислама, но единство ислама в смысле символическом, а не в смысле вероучения. На самом деле халиф имел очень небольшое влияние на богословское развитие ислама, которое сосредотачивалось вот в больших школах, например, в больших таких учебных заведениях, как Аль-Азхар в Каире или в других местах. Понимаете, халиф – это фигура главным образом символическая.
Спасибо, Джованни Бенси. Вернусь к разговору с автором книги «Земля джихада» Фейзалом Девджи. Вот вы говорите, что процесс фрагментации ислама, образование множества религиозных центров, претендующих на духовную власть, в том числе и экстремистских центров, начался давно и уж точно в 20-е годы прошлого столетия с падением последнего халифата Османской империи. Но почему же мы становимся жертвами этого процесса только в начале 21 века? Почему он стал влиять на нашу жизнь только сейчас?
Он довольно долго влиял на мусульманский мир. Просто сейчас он распространился шире, на весь мир. И это происходит вместе с процессом глобализации, вместе с рассредоточением мусульманского сообщества по всему земному шару. Но падение Османской империи – это не отправная точка, это просто символ. Это самый яркий момент отделения духовной власти от светской. Но подобные тенденции были видны и в XIX веке. Именно тогда начали формироваться государства современного типа, в которых короли и принцы отделены от уммы, от духовных лидеров, от святых суфийских мыслителей. Начиная с XIX века, исламское общество и государство становятся динамичными, а вместе с ними становится динамичной и более раздробленной и исламская религия – суннизм. Возникают различные движения, в том числе и движения джихада, и различного рода военизированные группы. Конечно, не такого масштаба, как сейчас.
Но вот в шиитском исламе нет ничего подобного.
И это удивительный и интересный момент. Даже среди шиитских военизированных группировок, как Хезболлах, нет процесса создания альтернативной религиозной иерархии. Они по-прежнему подчиняются духовным наставникам, клерикалам. Некоторые вооруженные группировки просто перестают слушаться каких-то аятолл. Например, роль аятоллы Ас-Систани в Ираке, он был бесспорным лидером, за которым шли и которого слушали. А сейчас? Не то чтобы упал его авторитет, нет, просто многие группы не хотят слышать его призывы воздержаться от насилия. Но при этом религиозная иерархия не разрушается, и это яркое отличие от суннитского ислама.
Готовы предположить, что происходит это потому, что в шиитском исламе, во-первых, никогда не было как такового религиозного центра. Каждый аятолла как бы сам себе голова. А во-вторых, верующие сами избирают, за каким аятоллу исследовать. То есть шиитский ислам как бы изначально был более демократичен. Но что дало такой всплеск воинственного суннитского ислама именно в конце XX века?
На эту непосредственно близкую нам фазу развития повлияло несколько факторов. Во-первых, окончание холодной войны и некоторое смягчение мирового порядка, основанного на концепции государства. Государство было моделью. Во время холодной войны экстремистские группировки, включая и исламистские, создавали себя по этой модели государства и политических партий, даже если это были подпольные группировки. Они писали собственные конституции и уставы. У них были гимны, гербы, эмблемы, даже иногда флаги. Хезболлах до сих пор имеет все эти атрибуты. И они боролись с государствами, хотели заменить их, чтобы создать на этом месте исламские государства. После окончания Холодной войны государства перестали играть столь значительную роль. И появились совершенно новые формы международных движений. Я даже сейчас не говорю об исламистских движениях. По-моему, Аль-Каида по аморфности своей структуры мало чем отличается от любого глобалистского движения, будь то защитники окружающей среды или пацифисты. Они все организованы одинаково. Они сети, в них нет иерархии, они децентрализованы.
И это современное по форме движение использует исторические символы. Бен Ладен вспоминает Османскую империю, последний халифат.
Любопытно, что он, самопровозглашенный арабский герой, постоянно упоминает об Османской империи. Османская империя, турки, и халиф их был турком, жил в Стамбуле. И Османская империя отнюдь не насаждала законы шариата или какую-то форму чистого религиозного общества, какую хотят установить группировки Аль-Каиды. Так что это на самом деле очень любопытно, что Бен Ладен вспоминает об Османской империи. Но, по-моему, это как раз и показывает, что он ощущает это влияние длительного исторического развития ислама.
Фейзал Девджи, автор книги «Земли джихада». В течение этой недели мы поговорим о том, что собой представляли халифаты, созданные арабскими султанами в Испании, что символизировал османский халифат и что присутствует от него в современной Турции. Мы коснемся и того, что же на самом деле означает понятие «джихад».